Слово благодати представляет проповедь «Знаешь ли ты Божию благодать?» Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Когда я думаю о Боге, когда я пытаюсь охватить своим сознанием, с кем мы имеем дело, действительно, я физически ощущаю, как я дохожу где-то до границы, где разум уже не в силах, просто не в состоянии вообще оперировать там, вот в тех факторах или в тех величинах, о которых идет речь. Я удивляюсь, я искренне удивляюсь тому, что Бог решил в своей благодати, Он решил нам открыть себя. Он совсем не обязан был это делать. Но Он позаботился об этом. Он, во-первых, дал нам Библию. Сначала Он дал нам mental capacity. Он дал нам способность думать. Он дал нам способность логически, рационально мыслить. Он дал это не просто так. Не просто для того, чтобы мы примеры решали. Конечно, некоторые думают, хоть бы их не решать. Те, кто там в школе учится, математику, арифметику изучает. Не просто для того, чтобы в шахматы играть. Чтобы кубик Рубика складывать. Он дал нам mental capacity, дал способность мыслить, для того, чтобы прежде всего мы могли думать о Нем. Чтобы мы направили свое сознание, свой разум к тому, чтобы попытаться Его понять. Попытаться проникнуть в Его сущность. И это самое большое благословение для наших душ, дорогие друзья. Мы упрощаем христианство. Мы удешевляем нашу веру. Мы нашу собственную христианскую жизнь делаем мелкой, тогда, когда мы выбираем, что мы не думаем о Боге, а мы думаем о всяких разных how-tos. Чаще всего христианство сводится к тому how-to. Как это сделать, как это сделать, как это сделать, как вот это сделать. Да, конечно, все это важно. И если вы были у нас в четверг на богослужении, мы исследуем сейчас послание к Римлянам, 12 главу, и мы там говорим о многих таких аспектах, как иметь отношение, как относиться к Богу, как относиться к служению и так далее. Я сегодня хотел бы вместе с вами поговорить об одном аспекте, очень интересном аспекте, практическом аспекте нашей жизни. Откровенно скажу, я готовил эту проповедь, задумал эту проповедь, еще до того, как я понял, что моя сегодняшняя проповедь будет разделена на две части, я в следующий раз буду говорить о благодати и милости Божьей. И поэтому я думал, что эта проповедь, она будет практической расшифровкой того, о чем я говорил утром. Теперь у нас будет наоборот. Теперь у нас будет расшифровка, а дальше в следующее воскресенье мы будем говорить о сути благодати и о том, какую роль она играет в нашей жизни. Я бы хотел сегодня посмотреть реально на практике. А что сделать, чтобы мы, обычные люди, обычные христиане, обычные девчонки, ребята, которые живут сегодня в 21 веке, реально могли научиться вот той жизни, которая написана здесь на страницах Священного Писания. Опять-таки, еще раз я подчеркну, для многих и многих людей их вера сводится к исполнению религиозного обряда. Она сводится к тому, что надо в собрание ходить, нужно выполнять некоторые дела, вот, что-то не нужно делать, чего-то нужно избегать. Вот, и для большинства людей, которые живут таким образом, потеряно ощущение жизни. То есть это просто формальность, это просто моральный кодекс, это свод правил, это просто времяпровождение, это просто круг социального общения и так далее. Вот, и поэтому многие думающие люди, они в конце концов обнаруживают пустоту этого. То есть им вот такая формальная религиозность надоедает. И они, в принципе, или же продолжают дрейфовать так, лицемеря, придя в собрание, потусуясь немножко. Так, а кто вез? А вдруг там что-нибудь и правда есть? Или же они просто напрочь все бросают, где-то там гулеванят, вот свою жизнь тратят и так далее. Ну, по-разному она, конечно, заканчивается. Эти гульки, они чаще всего, они приводят к очень печальному концу, печальным результатам. Вот. Но я сегодня хотел бы сказать, обратить наше с вами внимание на некоторые другие факторы. На то, каким образом жизнь благодати может стать нашей с вами реальностью. У меня есть один из моих любимых героев Библии, любимых действующих лиц, это апостол Павел. Я вам скажу причину, почему я особенно люблю апостола Павла, особенно люблю читать о нем. Я когда читаю его послание, вы знаете, я пытаюсь видеть не только то, что он говорит, а как он это говорит. Если вы внимательно будете читать, вы можете проследить его эмоции. Вы можете увидеть состояние, когда он просто раздавлен чем-то. Вы можете увидеть те обстоятельства, о которых он горит. Он просто весь буквально там. Вы можете видеть многочисленные взаимоотношения, когда друзья предают, когда он остается один. Когда, помните, Филиппийцам 1 глава, он говорит о том, что люди вокруг, религиозные люди, они проповедуют, чтобы досадить ему. Очень интересная, богатая жизнь. И будучи служителем своей жизни, для меня это очень дорогой пример. Это жизненно важный пример. Я сегодня хотел бы поделиться с вами одним эпизодом из этой богатой жизни. Эпизодом, в котором Павел говорит о себе. В котором Павел раскрывает свою жизнь благодатью. Опять-таки, для меня это очень интересно, потому что это практика. Это не просто философское рассуждение, это не просто дидактический материал, который пункт один, пункт второй, пункт третий, который каким-то образом Павел преподает где-то или представляет. Он просто just lets it go. Он просто свое сердце выливает и говорит этим людям. Этот текст, который мы будем сегодня читать, записан в первом послании Коринфянам в 15 главе. Я буду читать сегодня с 1 по 10 стихи, где апостол Павел доходит до этой важной точки, важного момента в своем послании. Пока вы открываете, я вам хочу рассказать немножко о причине, почему Павел писал это послание и как развивались его взаимоотношения с этой церковью до того и в будущем, после этого. Апостол Павел провел в Коринфе примерно 18 месяцев. Это было много. Была только одна церковь, одно место, один город, где он провел больше. Это был Ефес. Апостол насаждал церкви, и обычно он брал с собой, имел с собой сотрудников. Он приходил в какое-то место, его их послала церковь в Антиохии. Он был членом церкви в Антиохии. Антиохийская церковь послала Павла вместе с его сотрудниками. И они у него были там разные на протяжении всего его миссионерского пути. Разные сотрудники. Послала их для того, чтобы они насаждали церкви. И вот Павел приходил. И чаще всего он проводил определенную работу. Он помогал, он делал эту самую большую, самую тяжелую работу. Вот. И потом, как только он видел кого-то натренированного, или он с собой привозил этого человека, или же этот человек вырастал там, в этой местности, или он был там уже, он передавал это служение этому человеку, и он двигался дальше. Так вот, в Ефесе он пробыл 3 года, в Коринфе полтора года, 18 месяцев. Церковь в Коринфе, после того, когда апостол Павел уехал, очень интересно стала развиваться. Дело в том, что там появились разные люди, которые каким-то образом пытались свести на нет авторитет апостола Павла. Они очень интересно это делали. Они делали это не с точки зрения того, чтобы отвергнуть христианство. Нет. Они адаптировали христианскую терминологию. Они научились функционировать, оперировать в этом христианском мире. Вот. Им бельмом в глазу стоял Павел и его сила, с которой Бог его использовал. Поэтому они всякие выдумывали странности. Они говорили, что Павел... Он, ну кто он такой? Он неречистый. Он даже билеты на свои выступления не продавал. А в то время это было очень важно. Качество спикера выражалось в цене входного билета. Это в то время было. То есть на философов сегодня, знаете, ходят там на всяких певцов и платят деньги. А тогда люди ходили слушать философов. Слушать всяких разных тех, кто выступает. Вот, и смеялись над Павлом, и много-много всяких разных вещей делали. Вот, и когда возникла эта ситуация, церковь покатилась вниз. Это всегда бывает. Церковь покатилась вниз, и мы видим, как они пришли к той точке, когда уже было невыносимо, и они посылают к Павлу гонцов. Они посылают людей, которые задают вопросы, и Павел отвечает на эти вопросы в этом письме. Много вопросов. Вопросы, которые показывают о том, что состояние этих людей было совершенно далеко от того, какое оно должно быть. Они были активными, но их вся активность была построена на их собственном «я», на их гордыне. Они делились друг с другом, одни говорили «я Павлов», другой «я Полосов», «я Кифин». Были всякие фракции внутри, шла война междоусобная. Дальше некоторые возвышались над другими, говорят, у меня духовные дары, а другой говорит, у меня еще лучшие дары, а третий, у меня вообще сверхъестественные дары. Дальше люди возвышали себя тем, что они были богатые, они кучковались вместе с богатыми, бедных отделяя и так далее. То есть вот возникала такая атмосфера совершенно нездоровая. И Павел отвечает, он говорит подробно, он конкретно разбирается с каждым фактором, с каждым явлением. И потом в конце приходит к интересной части, где он просто открывает себя. Он просто ставит себя как пример. Он несколько раз показывал себя как пример. Если вы помните, во второй главе он говорит, был я у вас в немощи и в великом трепете. Он говорит, я специально это делал. Я мог бы явиться с важностью. Я мог бы представить себя как какую-то величину, но я пришел, я был в немощи и великом трепете. Во второй главе он говорит об этом. В 15 главе, на мой взгляд, такой очень интересный эпизод, который помогает нам увидеть реальность жизни благодати. Для меня это школа. Для меня это реальный пример для меня самого, для моей жизни. Я надеюсь, что этот пример сегодня станет реальным примером для вас. Чтобы вы перешли из сферы просто рассуждения жизни в благодати к ее практике, к ее реальности, применимой в вашей жизни. Итак, 15 глава, мы будем читать с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Заметьте, с чего он начинает. Вот когда он со всеми этими проблемами разобрался, ну как разобрался, он рассказал им, в чем их проблема. Он там долго-долго разбирался с проблемой их разделения, он говорил о кресте Христа в первой главе, во второй главе. Дальше он говорил об их младенчестве в начале третьей главы. Дальше он говорил о проблемах, которые у них были там с нечистотой, проблемой со спорами, когда один другого тащил в суд. Всякие разные обстоятельства. И вот в конце, когда он обо всем этом поговорил, он говорит, а теперь главное, я хочу вас вернуть к началу. Напоминаю вам, братья Евангелия, которые вы приняли, я благовествовал вам, вы приняли, в котором утвердились, которым вы спасаетесь. Дальше смотрите, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Заметьте последнюю фразу. Если только нечетно уверовали. Оказывается, есть достаточно большая категория людей, группа людей, которые тщетно уверовали. Есть такое слово «тщетная вера ваша». Здесь же, в этом послании, в этой же 15 главе, он говорит «тщетная вера ваша». Оказывается, бывает такое положение, когда человек уверовал, но эта вера тщетная. Немножко остановлюсь на этом. Если вы помните, за Иисусом Христом пошла группа иудеев, уверовавшие в Него иудеи. 8 глава Евангелия Иоанна, 30, 31, 32 стихи. Уверовавшие эти люди были. Иисус Христос им говорит, тогда Христос сказал к уверовавшим в Него иудеям. И дальше слушайте, что Он говорит. «Если прибудете в Слове Мое, то вы истинно Мои ученики». И познаете истину, и истина сделает вас свободными. У них там получился небольшой разговор, Христос им дальше объяснял, и в конце этой главы Иисус Христос им откровенно прямо говорит, вы, говорит, сыны дьявола. Почитайте внимательно эту главу и увидите. Смотрите, это уверовавшие люди, и Христос им открытым текстом прямо говорит, ваш отец дьявол. Это тщетно уверовавшие. Для того, чтобы вот эта вера не была тщетной, он говорит, если прибудете в Слове, и тогда познаете истину, И тогда истина сделает вас свободным. Так вот здесь Павел упоминает, он говорит, что если нечетно уверовали, то есть люди, которые уверовали нечетно, эти люди знают Евангелие так, как Павел благовествовал, не просто другое Евангелие, а как Павел его благовествовал. Дальше. Эти люди удерживают Евангелие, то есть они живут им. Евангелие для них играет реальную практическую роль в их жизни. Вот это нечетное уверование. Есть люди, которые уверовали, но уверовали тщетно. Они, может быть, растрогались, когда евангелист проповедовал, и их сильно коснулось, им жалко стало себя или проповедника, или ту бабушку, про которую проповедник рассказывал, и еще кого угодно. Вот. И они вышли и вроде бы уверовали. Вроде бы смотришь, ну верит человек в Бога? Ну верит. Но это еще не все. Эта вера может быть тщетной. Для того, чтобы вера не была тщетной, для этого нужно знать Евангелие. Дальше он объясняет Евангелие. Давайте с третьего стиха посмотрим. «Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, заместительная жертва Иисуса Христа». То есть Иисус Христос, Евангелие начинается с заместительной жертвы Иисуса Христа. Дальше. И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. То есть это не только заместительная жертва, это еще и победа и воскресение, в котором мы имеем жизнь. Именно потому, что Христос воскрес. Заметьте, он буквально очень быстро упомянул, буквально два стиха всего о Евангелии здесь, или Евангелие само он представил. И дальше он стремится к тому, чтобы, он как бы спешит к тому, чтобы показать, как это Евангелие действительно действует в нем. Что оно реально поменяло в нем. Это очень интересно. Посмотрите. И что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, он доходит до самого главного. Он доходит до себя. Он доходит до того, как Бог, как Иисус Христос, воскресший Иисус Христос, явился ему. Вы знаете, если бы современный психолог прочитал вот эту презентацию апостола Павла, как он представляет себя, он бы сказал, он бы выдал апостолу Павлу характеристики что-нибудь типа такого, что у него было тяжелое детство, у него очень low self-esteem, этот человек вообще неудачник по жизни. Ему срочно на psychotherapy. Давайте посмотрим, как Павел представляет себя. Вот он перечисляет, он говорит, Кифе явился, потом 500, потом Иакову, всем апостолам явился. После всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Как вы думаете, почему Павел решил представить себя именно таким образом? Ну, представьте себя, вы знакомитесь с кем-то, да? Вы рассказываете каким-то людям, пишете письмо и рассказываете о том, что Бог делает здесь в церкви, что Бог делает с вами. Я искренне сомневаюсь, что кто-то из нас действительно неподдельно, не просто так, знаете, подражая кому-то, неподдельно напишет что-то подобное о себе. У нас постоянно тенденция поставить себя, даже если мы говорим о чем-то плохом, о себе, о каких-то недостатках, ну так показать, чтобы ну хоть ну, прилично было. Типичная картина, как люди признаются в своей греховности. Они говорят, а потом говорят, ну все мы грешны. Это такая маленькая добавочка, которая сразу оп, и ставит его на уровень со всеми. Или человек говорит о себе низко-низко, потом бамп, и ставит всех остальных на этот же уровень. У нас внутренняя потребность в этом. Когда мы говорим о благодати, о реальности благодати, благодать не станет реальностью для нас, пока мы не поймем или мы не придем к этому первому очень важному фактору, который благодать делает, который мы видим здесь в жизни апостола Павла. Это глубокое понимание своей собственной нищеты. Это реальная благодать. Это первый урок, который мы видим здесь у апостола Павла. Это ясное понимание. Как я уже сказал, наша греховная природа постоянно лезет наверх. Мы постоянно хотим сказать, что мы, в общем-то, из рода хорошего. Мы, в общем-то, и в школе неплохо учились. Мы, в общем-то, и петь, и вышивать, и там, вязать, и все что угодно умею, и так далее. Особенно люди, которые умело это делают, они так невзначай бросают какую-то ремарку, какую-то, чтобы оп, и сразу люди поняли, с кем имеют дело. Кроме того, весь наш мир, в котором мы живем, он весь построен на том, чтобы выживает сильнейший. Вот почему бедный Дарвин, наблюдая за всей этой картиной, которая происходит, и вывел теорию эволюции. Он смотрит, как люди расталкивают друг друга локтями, и он подумал, наверное, так вообще весь мир появился, выживает сильнейший. И, в принципе, на этом построена вообще вся структура человеческого общества. Но когда мы говорим о реальном соприкосновении с благодатью, опять-таки, для многих людей благодать – это теория, для некоторых людей благодать – это вседозволенность, но настоящая благодать, которую мы видим здесь в жизни апостола Павла, она начинается с глубокого осознания своей нищеты. Пока мы с вами, друзья дорогие, реально, практически не начнем понимать нашу нищету, друзья, мы не будем осознавать, мы не будем ощущать и переживать действие благодати. Есть два типа христианства. Есть христианство самодовольное, есть христианство утверждающее себя. Есть христианство, которое постоянно ищет, как ему выставить себя в более лучшем свете. Есть христианство апостола Павла. Есть вот эта реальная практическая жизнь. Вы составляли когда-нибудь резюме? Представьте себе резюме апостола Павла. Изверг. Наименьший из апостолов. Гнал церковь Божию. Обычно, когда люди составляют резюме или когда они с кем-то знакомятся, они хотят показать все самые лучшие свои качества. Я сегодня утром вспоминал про этот веб-сайт, который я прочитал по поводу свиданий, как «How to make good impression on first date». Ну, опять-таки, я изучал тему любви, и много-много всякого материала попадается, и вот попался такой сайт или такая статья очень интересная. Вот. И этот психолог, который пишет эту статью, он говорит, что вы ни в коем случае не врите. Вы не выдумываете того, что нет, потому что потом-то в конце концов он узнает. Или она узнает, и потом будете неловко себя чувствовать. Но ваша задача умело поставить все лучшее, что у вас есть. Возьмите, вытащите все самое хорошее и просто удачно поставьте это, чтобы good impression произвести, хорошее впечатление. Апостол Павел явно не читал этой статьи. Он вместо того, чтобы говорить о том, что я, в общем-то, у ног Гамалиила. Ну да, ну учился, да, ну входил в пятерку лучших учеников, так скромно. Ну да, меня в Синедрион пригласили, да. Так скромно, тоже не выпячивая себя, там, вспомнить еще... Ну да, я, конечно, лучше своих сверстников чуть-чуть, вот они там, один спился, один там где-то его в Риме там забили, третий там еще где-нибудь, вот. А я, в общем-то, по Божьей благодати. Вы знаете, почему это так? Потому что когда апостол Павел видел себя, он видел себя нищим. Он не придумывал это. Он реально по-настоящему видел себя нищим. Он видел себя нуждающимся абсолютно. Вот что такое благодать. Это благодать на практике, это благодать в действии. Если вы хотите настоящей жизни, если вы хотите реального действия благодати в вашей собственной жизни, ищите этого. Вы знаете, если так честно посмотреть, то нищету долго искать не надо. Ее у нас достаточно. Абсолютно у каждого из нас. Вот что-то доброе днем с огнем надо искать. Но мы, как я уже сказал, мы очень умело где-то там 5 лет назад что-то доброе дело сделали и будем еще 25 лет трубить об этом. Я встретил одного человека, он говорит, мы вот там, на набережной. А что там на набережной? Да вот мы там, вот мы проповедовали там. Вот. Ну, уже время-то прошло, и неизвестно, что там было. И сейчас речь не идет не о том, что было на набережной. Речь идет о том, кто мы. Точно так некоторые я встречал, мы страдали. Люди, которые никогда не знали благодать. Люди, никогда не видевшие себя нищими. Никогда. Это их трагедия. Это трагедия всех, кого они научат. Вот этот дух опломба, вот этот дух выделывания такого, он, к сожалению, наполнил церкви сегодня. Он, к сожалению, определяет характеристику многих-многих христианских кругов сегодня. Сегодня трудно найти человека, с которым соприкоснешься, и ты увидишь, что он осознает свою нищету. Он понимает глубоко, что он никто. Что абсолютно все, что Бог делает, это совсем не потому, что он хороший. Абсолютно. Итак, это первое, что мы видим. Посмотрите, апостол представляет себя, он вспоминает о себе. Он вспоминает не свои заслуги, он вспоминает не свои какие-то лучшие годы в семинарии у Гамалеила. Он даже не вспоминает своих заслуг христианских. Посмотрите, это уже было после Коринфа, это уже было насаждено ряд церквей. И он не пишет здесь и не говорит о том, что он каким-то образом, знаете, преуспевающий апостол, которого Бог избрал для специальной миссии. Первое, о чем он говорит, изверг, наименьший из апостолов, я даже, говорит, и не достоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Хотите жить благодатью, ребята? Учитесь действительно видеть себя нуждающимся в Боге. В этом наша сила. В этом наша реальная жизнь. Сбросьте вот эту, знаете, современную личину. Вот эту вот человеческую попытку ставить из себя выше, чем мы есть на самом деле. Осознайте действительно по-настоящему то, что мы нищие, мы слабы, мы абсолютно нуждаемся в Боге. Он продолжает, 10 стих. Он говорит, но благодатью Божию я есть то, что есть. Очень интересно. Вы знаете, почему мы не говорим о своей нищете? Скажите, пожалуйста, вам когда-нибудь приходилось слышать, как другие люди говорят о ваших недостатках? Вспомните такую ситуацию. Обидно, да? Неприятно. О реальных недостатках. Мы сразу находим сотню причин и говорим, что почему они так делают, надо было к нам прийти, это сплетни там и так далее. Но вы знаете причина, почему нам не нравится то, что говорят о наших недостатках? Если бы эти же самые люди сплетничали и преувеличивали ваши заслуги, that's okay. Это не так сильно нас беспокоит. Вы знаете, почему нам плохо, когда говорят о наших недостатках? Потому что в наших мнимых достоинствах наша жизнь. И как только вот эти мнимые достоинства, которые мы пытаемся выдвинуть, уплывают, и как только об этом еще узнают другие люди, нам не на что надеяться. Мы на них надеялись, на эти достоинства, на этот impression, который мы сделали. Девушка пошла на свидание, сделала perfect impression, и потом какая-то соседочка позаботилась. И сказала о обратной стороне медали. То есть, когда мы говорим о вот таких обстоятельствах, эти обстоятельства всегда ставят нас в положение, что они выбивают нас из колеи, они выбивают опору из-под нашей жизни, и мы потеряны. И мы злимся, и мы негодуем на этих людей, почему они так сделали, почему они об этом сказали. Надо было им язычок свой подсунуть туда. Заметьте, апостол что говорит. Посмотрите. Он говорит, ну благодатью Божию я есть то, что есть. Второй принцип, который мы видим. Второе наблюдение из жизни апостола Павла. Мы первое говорили, это понимать свою нищету. Второе, полагаться на Бога. Благодать – это реальное доверие Богу всех impression. Первое впечатление, второе, пятое, десятое, финальное, последнее. Мы просто реально доверяем Богу. Вот это слово, когда он говорит «благодатью Божию, я есть то, что я есть». Он абсолютно доволен тем, где он находится. Он принимает от Бога свое положение. Он говорит, что я-то сам нищий, слабый, ничтожный, недостоин вообще ничего. И только благодатью Божию я вот там, где я нахожусь сейчас. Это жизнь благодати. Это не только ясно понимать свою нищету, это еще и конкретно, практически полагаться на Бога. Во всех обстоятельствах нашей жизни, во всех переживаниях, которые у нас есть. И у разных людей разные переживания. Иногда человеку со стороны может показаться, что это переживания такие мелкие, такие несущественные, несерьезные. Но для того, кто переживает, для того, кто беспокоится об этом, это имеет значение. И вот каждому из нас надо взять вот то, что нас беспокоит. Просто реально отдать Богу. Доверьте Богу your concerns. Ваше беспокойство. О чем вы переживаете? Если вы переживаете о своей будущей семье, или вы переживаете о своей карьере, или вы переживаете о том, каким образом вас воспринимают и не воспринимают друзья, или вы переживаете о том, как вы можете зарабатывать деньги или недостаточно их зарабатывать. Самые разные обстоятельства. Или даже какой эффект вы производите в церкви. Это очень простая жизнь. Это жизнь, которая действительно, это жизнь в свободе. Вот когда я ощущаю, я вижу, как апостол описывает себя, и он говорит, он как бы выходит вот на этот простор. Он говорит, ну благодатью Божией я есть то, что я есть. Ему не нужно быть Петром. Ему не нужно конкурировать с Иоанном. Ему не нужно говорить о том, что ну вот, Иоанн там на груди у Христа лежал, а Христос зато меня на небеса взял. Я посмотрел, что там есть. Он совсем этим не занимается. Он просто живет. Он просто говорит, благодатью Божию я есть то, что я есть. Это практическое доверие. Это жизнь благодати. Это не просто слова, это не теория. Это вот реальность христианства, которую мы видим в этих первых христианах, в этих апостолах Иисуса Христа, о которых мы читаем. И третье, что мы наблюдаем здесь, в 10 стихе, что апостол говорит. Он говорит о своей нищете, что он понимает, ясно видит свою нищету. Он говорит о том, что он полагается на Бога, он просто доверяется благодати. И последнее. «И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Заметьте, как он только сказал это, и сразу же исправляется. Не я, впрочем, но благодать, которая со мною. Мы пришли к третьей характеристике жизни апостола Павла, его жизни в благодати. Это реальное посвящение себя Богу. Это просто отдать себя его целям. Это отдать себя действительно его реальному плану в жизни. Не просто отдать себя пассивно. Посмотрите, как он говорит, и благодать его во мне не была тщетна. Это благодать действует. Он говорит, и я более всех их потрудился. Вот в этом наша сила. Когда мы понимаем свою нищету, когда мы реально полагаемся на Бога, когда мы доверяем Ему и уповаем на Него, вот тогда мы приходим к этой третьей точке, когда мы просто практически посвятим себя Богу. Мы просто возьмем себя реально и поставим себя в то положение, где мы отдадим себя как инструмент в Божьих руках, чтобы Бог через нас действовал. Он говорит, я потрудился, но, впрочем, не я. Я просто отдал себя. Заслуга не моя. Похвала не мне. Награды не мои. Я просто отдал себя. Не я, впрочем, но это благодать. Он ясно понимает, что это не его заслуга. Он находится в состоянии смирения. Он находится в этом состоянии отдачи и посвящения себя Богу. Это реальная жизнь благодати. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Вы знаете, почему сегодня мало героев веры? Потому что сегодня мало людей, которые живут в благодати. Сегодня есть активисты, люди, которые много делают. К сожалению, большинство из них нельзя назвать героями веры. Есть разные деятели, кто-то преуспел в организации, кто-то преуспел в своих ораторских способностях, кто-то смог организовать такую организацию, привлечь деньги, фандрейзинг сделать мощный, снимать большие какие-то или проводить огромные программы кто-то может. Но заметьте, здесь совсем о другом сказано. Здесь сказано о реальной, тяжелой, напряженной жизни. Если, как я уже сказал, если мы попробуем изучить жизнь апостола Павла, мы увидим вот эти слова. Благодать его во мне не была тщетна. Это совсем отличающаяся жизнь от того, чтобы цветы на его пути вокруг были. Он реально вступал в битвы, реально его атаковали. Давайте перелистнем немножечко 2 Коринфянам. 11 глава, 24 стих. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. 10 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне». В опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенился? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Это была обычная жизнь, а точнее необычно тяжелая жизнь. Ему пришлось столкнуться с огромным количеством трудностей. Этот человек, этот Божий человек, это Богом избранный человек, человек, который познал действие Божьей благодати. Этот человек говорит вот эти слова: «Но благодатью Божию я есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которую со мною». Это очень интересная жизнь. Это жизнь плодотворная. В конце своего пути апостол пишет, он говорит во втором послании к Тимофею, давайте еще откроем, второе послание к Тимофею, где он подводит итог. Очень интересно, он говорит, он оставляет служение Тимофею, он говорит, 5 стих, 4 глава, 2 Тимофею. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою. Время отшествия моего настало. Подвигом добрым я подвязался, течению совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в тот день. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Очень интересна последняя фраза. Посмотрите. All who loved his appearing. То есть он говорит о тех людях, которые любят Бога настолько, что они любят, они ждут Его явления. Они ждут Его. Он жил так. Вот это жизнь в благодати. Это реальная жизнь. Я молюсь Богу и прошу Его о том, чтобы Он начал с меня. Чтобы Он меня прежде всего учил. Чтобы для меня вот этот пример апостола Павла был реальностью. Чтобы мне выйти на вот этот простор, на эту свободу, когда ты можешь в любых обстоятельствах, в любой ситуации сказать: «Ну, благодатью Божией я есть то, что я есть». Благодать Его во мне не была тщетна.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!